Софт знает.
Политолог-публицист Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда», как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев. Номера телефонов прямого эфира прежние. 8 800 200 ровно 9702. Дозвониться. 967 200 ровно 9702. Написать. 967 200 ровно 9702. Георгий Георгиевич, ну, нам с вами никуда не деться от обсуждения сегодняшнего авиапроисшествия. Аварийной вынужденной посадки самолета уральских авиалиний на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья.
Повезло.
Очень сильно повезло. Ну, как обычно,
там мы два двигателя не работали. Они садились вообще без двигателя, то есть на пилотировании.
Ну, на руках, да, на планировании, угу. Все это самое. Как любят, что называется, любят бывалые, так сказать, авиаторы упрекать нынешние в том, что они не умеют пилотировать на руках там, или делают это крайне редко, нет соответствующего налета. Но вот, как мы видим, это далеко не всегда так.
Но, оказывается, видите, как если сажать самолет без шасси на кукурузное поле, то все живы остаются. Причем большой самолет даже.
Это был Аэробус А321, да. На борту было более 200 человек. Появилась сразу такая версия, интересная довольно, по поводу того, откуда на ВПП взялись птицы. Вот понятно, что попали чайки в двигатели, с этим уже, пожалуй, никто не спорит. Откуда взялись там чайки? Сразу пошли разговоры о том, что там неподалеку от Жуковского находится одна, по другим данным, две свалки. Одна законсервированная, другая не законсервированная, но, тем не менее, обе они, так сказать, имеют место. Там летают птицы, чайки, там ищут корм и так далее. Вот, версия, что называется, правдоподобная, но не нужно забывать о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский идет вдоль Москвы-реки. Вот прямо вот прямых, зачастую там, не знаю, несколько, ну сотни метров максимум от ВПП до
там
берега, а на торце там совсем все рядом.
Вообще во многих аэропортах применяют разные средства отпугивания птиц, поскольку даже без свалок, значит, они там бывают.
Любят птицы открытые пространства.
Любят там червяков искать, еще кого-нибудь. Вот. Или просто попадают таким-то образом. Но они живут повсюду, поэтому тоже. И используют разные методы совершенно их отпугивания, от электронных, там, имитируя, значит, какие-то сигналы хищных птиц, которые должны отпугивать нехищных, вот, до каких-то там отстрелов и так далее и тому подобное. Мы не знаем, как в Жуковском применялись эти методы или не применялись.
Вот я, опять же, тут, что называется, всякий раз, когда происходят такие вещи, нужно всю информацию проверять, делить надвое и воспринимать не как истину в последней инстанции, а как одну из версий. Так вот, я буду говорить по одной из версий. Вот по одной из версий, там, согласно мнению одного из специалистов, за разгон, за орнитологическую безопасность аэропорта Жуковский отвечает Летно-исследовательский институт имени Жуковского, uh-huh. Вот, на территории которого находится аэропорт.
Ну, и что, в отпуск ушел, что ли?
Ну, вот проводилось ли отпугивание, распугивание птиц в момент взлета или там непосредственно перед взлетом борта уральских авиалиний, информации об этом пока нет. Будем ждать официальных каких-то результатов. Полагаю, что разбирательство будет очень серьезным, потому что действительно людей спасло мастерство пилотов.
Ну, кто-то должен за это ответить вообще, в конце концов. Потому что если там птиц не отпугивали, согласно тем регламентам, которые должны быть, да, то, значит, виновных можно найти достаточно легко.
Так вот, сразу хочу обратиться к нашим слушателям. Во-первых, из числа профессионалов от авиации, что вы думаете о произошедшем? Пишите, звоните в WhatsApp Viber 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. И хочу обратиться к людям, которые живут непосредственно в непосредственной близости от аэропорта Жуковский. Это, собственно, сам город Жуковский. Это Раменское, безусловно. Это Кратово. Ну, Кратово чуть дальше, но тем не менее. Михайловская, Слобода, Дурниха, Вертячево. Вот населенные пункты, которые примыкают к взлетно-посадочной полосе. Первомайка, Заболотье, микрорайон Новое. Вот вы там живете, вы видите этих чаек. Вот как вы думаете, да, чайки – это потому, что Москва-река, или чайки – это потому, что свалка? Ваше мнение сейчас очень важно для нас и в принципе, очень важно, поэтому пишите WhatsApp, Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Если не назвал я какой-либо из населенных пунктов, примыкающих к аэропорту Жуковский, простите, их очень много, я их все просто не помню. Георгий Георгиевич, вот с вашей точки зрения, сейчас все, кстати, взялись сравнивать вот авиапроисшествие с сухим в Шереметьеве аэрофлотовским с вот с этим случаем. Есть ли смысл в таких сравнениях, как вы думаете?
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, разные условия, разные причины разной катастрофы, поэтому в данном случае, если про сухой говорили, что в него попала молния и произошло замыкание там короткое, после чего произошло возгорание, то тут молния не попала, а попали птицы, и после этого пилоты довольно быстро отключили всю электрику, как я понимаю, которую можно было отключить, и посадили самолет фактически, ну, плюхнули его на, слава богу, там оказалось кукурузное поле, а не какие-то постройки, от которых он мог разрушиться, и, соответственно, все погибли, наверное, тогда в этом самолете.
Да, по поводу Гудзона сейчас, естественно, все эту историю вспоминают, и вот имя летчика американского, который посадил на Гудзон самолет, вновь все вспомнили. Конечно, какие-то параллели проводятся. Чесли Селенбергер зовут американского пилота, который вот это все, который посадил аэробус, кстати, тоже аэробус на Гудзон.
Но он, кстати, военный летчик бывший
вот,
был.
А вот, тут, в том-то и дело.
А эти гражданские
были. В том-то и дело, да.
Причем пилот работает в этих уральских авиалиниях, по-моему, с 13-го или с 12-го года. То есть не так уж, чтобы много. То есть 6-7 лет всего он проработал. Тем не менее, видите,
совершенно
какой
разные,
молодец оказался.
Да, совершенно разные, так сказать, карьеры. Селенбергер начал летать еще на Локхиде Т-33, но он на нем учился, да, потом летал на американских F-4-х Фантомах вторых. Вот. Потом перешел в гражданскую авиацию, то есть порядка 15, да, 20 лет летал на американских, на боевых машинах, потом перешел в гражданскую авиацию, а наш герой в 32 года поступил в летное училище, отучился и, в общем, в принципе, недавно начал летать достаточно. Да? Но, тем не менее, оба справились, оба молодцы, и вот уже премьер-министр России высказался о том, как страна может поощрить экипаж.
Ну, пусть разбираются специалисты действительно с тем, что произошло, по всем процедурам. Но очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения вот этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государства.
Вот. За, по-моему, пилотом, который посадили Ту-154, с целым рядом отказавших систем в Ижме, в республике Коми, им дали героев.
Угу. Да.
Вот. Здесь...
Ну, очевидный случай. Хотя против, не против них, а в связи с фактом произошедшим возбудили уголовное дело, но его обычно всегда возбуждают, когда самолет совершает такие вещи.
Ну, если произошло ЧП, как вы сказали, кто-то же в этом виноват, правильно?
Да.
Вот и задача в данном случае следствия определить, кто виноват. То есть не надо каждое уголовное дело по факту
авиапроисшествия связывать с экипажем. Все уже определили, что пилоты не виноваты.
Ну, это здорово. Вы же мне изначально тоже говорили, что пилот не виноват, а потом начались какие-то дополнительные разбирательства.
Ну, в данном случае, я думаю, что после того, как президент высказался, Следственный комитет не найдет ни одной причины, по которой пилоты были бы виноваты.
А вот теперь...
Я бы сильно удивился, если бы они нашли.
А вот теперь давайте послушаем, что говорят местные жители. Друзья, если вы живете неподалеку от Жуковского, что... расскажите о повадках ваших чаек. Где они, так сказать, обитают, как правило? Все-таки Москва-река это, вот там чайки все, или они по свалкам тоже кучкуются, собираются и всячески, в общем, на свалках обитают десятками, сотнями, а может, тысячами. Пишите, звоните, WhatsApp, Viber 967-200-97-02, звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Вот, пожалуйста, сообщение из Жуковского. Живу в Жуковском, свалки вокруг города постоянно, администрации меняются, вопрос не решается. Зимой незаконно вывозится снег просто в поле. Мусорная реформа работает только точечно. Другие сообщения из Жуковского и окрестностей аэропорта Жуковский мы ждем в прямом эфире. Звонки тоже будем принимать. Услышим мнение бывшего сотрудника аэропорта Жуковский и местного жителя к тому же, но уже после короткой рекламы. Друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир в нашей студии, политолог, публицист Георгий Буфт. Будем обсуждать авиапроисшествие в Раменском районе Подмосковья, где аэробус А321 компании «Уральские авиалинии» приземлился в кукурузное поле в километре от торца взлетопосадочной полосы из-за попадания двигателей, из-за попадания птиц в двигатели.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Знает.
Продолжаем разговор. Вот мы начали с версии о том, что причиной авиапроисшествия в Жуковском могла стать близость свалок. Вот министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин что говорит? Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон Сафоново, расположенный в 14 километрах, закрыт в 2012 году. Отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений, видимо, птиц. Ну... больших скоплений птиц, да? В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко, ну, слишком велико, хотел сказать министр. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них». Угу. Вот, это мнение министра экологии.
Значит, это были речные чайки.
Дмитрий Куракин.
Новый вид чайки.
Но видите, что
речные.
Пишут наши слушатели. Свалки вокруг города, ну, то есть, видимо, свалки вокруг города постоянно, говорится в сообщении. То есть, надо полагать, что есть официальный вот этот полигон Сафоново,
есть
неофициальные свалки. Хорошо, тогда давайте вот так. Дорогие слушатели.
Речь о нелегальной свалке.
Есть ли неподалеку от аэропорта Жуковский, в непосредственной близости от населенных пунктов, примыкающих к аэропорту Жуковский, нелегальные свалки? Если да, присылайте нам их адреса, координаты на карте. Можно там скриншоты делать с Яндекс.Карты или Google Карт. Присылайте WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Нам тут вспоминает пенсионер-отставник, что и тушку сажали в Ленинграде, в центре города. И это было действительно... Мы, кстати, об этом знаем. Не надо ругаться, дорогой слушатель. Мы об этом знаем. А вот жители Советского Союза, собственно, вот современники тех пассажиров и того экипажа, который попал в эту передрягу в Ленинграде тогда еще, они об этом ничего не знали, потому что, естественно, об этом информация об этом, прям скажем, особо не распространялась. Так, даешь сажать кукурузу вокруг аэропортов, реанимируем Хрущева, кукуруза на Луне. Не очень хорошо.
Но дело не в кукурузе все-таки, а мне кажется, что концентрироваться только на свалках, оно тоже неправильно, потому что птицы могут появиться и по каким-то другим причинам, вот там вода рядом и так далее, там есть корм какой-то для них. Надо отпугивать их. Есть современные методы технические отпугивания птиц, и их надо использовать.
Вообще, кстати, интересно, кто следит постоянно за орнитологической обстановкой, то есть экипаж может, увидев птиц, там, прервать взлет и попросить обработать полосу там соответствующим образом, погонять птиц. Диспетчер, наземные службы, кто этим занимается? Это вопрос. Если, друзья, вы знаете на него ответ, если вы работали когда-нибудь в наземных службах аэропортов российских или нероссийских, пишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. Пока предлагаю послушать местного жителя Александра Малютина, бывшего сотрудника аэродрома, который рассуждает о произошедшем и в том числе о чайках.
Приходилось всегда с чайками бороться. Поэтому, если там чайки гнездятся недалеко от аэродрома, то собирали команду, которая ходила и собирала яйца, чтобы этих чаек было меньше. Ну, наверное, их и сейчас собирают, но чайки, как видите, есть все равно. Ведь у двигателя есть понятие птицестойкость. Испытывают, когда двигатель так же, значит, бросают птицу, и утку любой двигатель должен выдерживать. А если, значит, уж очень все хорошо, то и гуся должен выдерживать двигатель.
Ну вот. Ну, все-таки, если это стая гусей, то вряд ли какой-то самолет из современных выдержит это. Я про такое не слышал. Такие инциденты бывают во всем мире, в общем, и отказывают двигатели. Они бывают редко, но они бывают. Так что ничего тут такого нет сверхъестественного.
Давайте почитаем.
Надо собирать яйца дальше.
И не, кстати, не только яйца собирать, но вообще надо понять, кто действительно отвечает за орнитологическую безопасность аэропорта Жуковский. Сам аэропорт или военный, которым принадлежит территория. Надо с этим разобраться. Так, мы сейчас к другим темам перейдем. Друзья, опять же, мнение жителей населенных пунктов, примыкающих к Жуковскому, мы по-прежнему будем принимать, поэтому присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Скажу только вот, что по последним данным число пострадавших в результате жесткой посадки самолета возросло до 74 человек. Видимо, люди отошли от шока, и вот, возможно, ушибы оказались там серьезнее, чем медики думали изначально, но главное все-таки, что угрозы ничьей жизни нет, и еще раз мы за это, конечно, этому порадуемся. Будем следить за развитием событий и за расследованием этого авиаинцидента тоже. Еще раз, Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, командир экипажа и второй пилот этого самолета спасли более 200 человек. К другим темам переходим. Россияне назвали зарплату, Георгий Георгиевич. Мы в последнее время, кстати, часто говорим о зарплатах россиян.
Мы любим говорить о чужих деньгах.
Вот. Но что характерно, мы в последнее время, как мы со слов наших социологов, в том числе официальных, со слов наших статистиков, называем реальные цифры зарплат россиян. Это, конечно, да, больно и неприятно, но, мне кажется, это первый шаг к тому, чтобы исправлять ситуацию, осознать проблему и начать ее решать. Так вот, назвали размер справедливой зарплаты граждан России.
И сколько они хотят получать.
Исследование провела страховая дочка Сбера. Жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Ну, я полагаю, это, видимо, ну, тут нельзя сказать это на человека, не на человека. Все-таки зарплату получает один работающий человек. Видимо, если есть члены семьи, которые не работают, то эти деньги делятся на всех, получается.
Надо сказать, что у наших людей довольно скромное представление о достойном образе жизни.
Ну,
тут... Они явно не берут его пример с олигархов и поп-звезд, которые они наблюдают по телевизору. Но... Ориентируются как на себя подобных.
А какой смысл в том, что вот брать с них пример? Вот.
Ну, например, ну вы бы какую сумму назвали для достойного?
Для достойного?
Для достойного.
Ох, Москве. Дергиш, я не думал об этом, если честно.
Как же, надо же вот к чему-то стремиться там.
Я когда стремлюсь, я стремлюсь просто больше работать.
500 тысяч там, или 300, или 400, сколько?
Красивые цифры называются, Дергиш, да. Красивые цифры называются.
Она, мне кажется, достойная. А чем она недостойная?
Достойная, не почему достойная.
Трудно же назвать там зарплату в 300 тысяч недостойной, правильно?
Нет.
Достойной. Да.
Вот. Нет, если ты не Алексей Миллер или Игорь Иванович Сечин.
Но да, для них это недостойная зарплата.
Надо сразу уточнять, в какой валюте тогда 300 тысяч. И за какой период времени.
Да, для них, да, нужно уточнять, в какой валюте, это совершенно точно. Они получают другую достойную зарплату. То есть это понятие такое весьма относительное.
66 тысяч рублей в месяц в среднем по всем крупным российским городам, но это тоже такая условная, значит, температура по больнице.
С такой зарплаты вы ипотеку в Москве не возьмете.
Не возьмете. Не это возьмете. Вот ежемесячный
платеж по ипотеке. То есть вы можете, конечно, взять, то вы и не потянете. Да. И не в Москве, да, такая зарплата вполне себе может потянуть ипотеку, но очень скромную.
На что же этих денег хватит вот жителям крупных городов? Этих денег опрошенным хватит не только на то, чтобы удовлетворить текущие потребности, но и, внимание, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее.
То есть на машину?
Ну, на машину, может быть, на дачу, на отпуск, на Мальдивы.
Вот. Ну, кроме Мальдив, есть другие места, куда можно поехать в отпуск. Например, по Золотому кольцу.
Золотому кольцу.
Поздней осенью.
Карибии.
Поздней осенью.
Мужчины считают достойной зарплату в 68 600 рублей, а женщины в 64 200 рублей. Надеюсь,
вот это странно.
Феминистки сейчас не ополчатся на это исследование, потому что женщины сами эти цифры называли.
А никто почему они? То есть они хотят сказать, что все украшения должны покупать им мужчины. И косметику.
Действительно. Может, это те деньги, которые чисто для им останутся.
Вот эти 4 тысячи они должны копить, и накопив там к 8 марта, к Новому году, как раз по полгода, уже на что-то хватит, на какой-то подарок.
Все, что я зарабатываю, то мое, говорит женщина, а все, что зарабатывает муж, наше. Вот. Так, если это по такой логике, им хватит.
Совершенно по-божески, да. Конечно. То есть 64 тысячи – это на булавке, а вот остальные 68 тысяч – это уже семейные расходы.
Как проводилось исследование? Респондентами выступили граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. 18-30 лет – это лишь одна из категорий. В исследовании участвовали жители 37 городов страны с населением свыше 500 тысяч человек, а также жители Грозного и Севастополя. Методом телефонного опроса голосование проводилось. Ну, вот, собственно, такие
результаты получились. Может, они занижали желаемую цифру, потому что, когда тебе звонят по телефону, если ты называешь там, вот я хочу получать там миллион, 200, например,
да, значит, уже подумаешь, 150-то получаешь.
Квартира-то, наверное, такая состоятельная, надо ее Почистить,
точно. Какие еще цифры назывались? А вот, кстати, действительно, интересно, у социологов есть такие поправки на привирание респондентов?
Я думаю, что в данном случае нет, потому что очень трудно определить. Но мне кажется, что наши люди вообще любят прибедняться. Они не любят хвастаться так вот открыто, особенно перед незнакомыми людьми. И они вот на вопрос, как поживаешь, они...
Слушайте, откуда же тогда вот эти вот...
Чаще скажут, ничего себе так, чем прекрасно.
Посты в соцсетях, а вот я там в Турции отдыхаю, там я там-то отдыхаю.
Но это же все-таки исключение из правил.
10-й айфон, там все дела.
Это исключение из правил. Во-первых, в соцсетях их не большинство. Вот, а сам факт того, что они восхищаются этим айфоном, говорит о том, что у них не очень высокие притязания.
Мы, ну потому что есть телефоны круче айфона, действительно. Мы продолжим через несколько минут после рекламы и новостей.
Бовт знает. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Сообщение почитаем. Свалка, это возвращаемся к истории с самолетом. Свалка есть вдоль Новорязанского шоссе, недалеко от Чулкова, возле, после поселка Октябрьский. Непосредственно рядом с аэродромом у озера Гидра и у нового села 10 башен в 30 этажей. И птиц много, как у самого озера, так и около жилого комплекса. А в ЛИИ имени Громова, я сказал имени Жуковского в начале программы, простите, ну, оговорился, в ЛИИ имени Громова, Лётно-исследовательском институте, очень маленькие зарплаты, от 15 до 25 тысяч рублей в месяц. Может, из-за этого там остались безответственные и непрофессиональные орнитологи, задается вопросом слушатель. Вот.
Ну, так может что... быть, птицы постепенно учатся бороться с орнитологами, а орнитологи не успевают за обучением птиц бороться с птицами.
Ну, в любом случае, надо разбираться, потому что, как ни крути, все-таки в Жуковском взлеты и посадки проходят ежедневно на протяжении уже нескольких лет. Я сейчас имею в виду, естественно, стаж работы аэропорта Жуковского и гражданского. Вот. И постоянно там Москва-река, и свалки эти, пусть и закрытые, если официальные, да, они там постоянно, неофициальные, так они, собственно, в принципе, там в огромном количестве, как говорят слушатели, присутствуют. Вот, и все было, слава богу, а тут вот на тебе появились.
Ну, вот так бывает.
Откуда ни возьмись.
Ну, бывает.
Ну, это наводит на мысль теперь, о том, что...
Я думаю, что теперь они предпримут какие-то сверхусилия по поводу расчистки этого пространства птиц, и там всех чаек передушат.
Хорошо, посмотрим, как это будет происходить. К зарплатам возвращаемся. Россияне назвали зарплату, которую считают справедливой. Это 66 тысяч рублей. Результаты исследования, проведенного среди жителей крупных российских городов, 37 российских городов с населением свыше 500 тысяч человек, а также в Грозном и в Севастополе. Методом телефонного опроса проводилось исследование. Вот что пишут слушатели. Когда зарплату большей части страны не дотягивает до 30 тысяч, то цифра в 66 выглядит вполне себе достойной. Очнитесь, Москва, не Россия. Да мы, собственно, и говорим, что это
Но мы можем еще две цифры назвать, потому что вот...
Напомнить,
скажем. Да, например, медианная зарплата по России, как недавно выяснилось, она немногим более 30 тысяч рублей. А модальная зарплата, медианная, это все знают же, что такое. Половина до этой суммы получает, половина после, выше. То есть она делит ровно пополам, значит, получающих ее. А есть модальная зарплата, то есть это наиболее часто встречающаяся. Она не обязательно абсолютно, большинство имеет ее, но наиболее часто встречающаяся – это порядка 24-25 тысяч рублей. Вот, поэтому, конечно, когда людей опрашивают о желаемой зарплате, они так прикидывают, что вот если медианная зарплата 35, вот они так прикидывают примерно два раза, соответственно, то есть половина получает страны меньше 35 тысяч, а средняя зарплата у нас какая-то, вместе с Мюллером и Сечиным, она высокая, конечно, под 50 уже.
А в начале августа было обнародовано еще одно исследование, которое определило долю россиян зарплаты выше 75 тысяч рублей в месяц. Оказалось,
их немного.
12% россиян.
Их немного.
Работающих в 27 отраслях экономики. То есть 12% не от общей численности населения, да, это 12% от 146 миллионов.
Я вам больше скажу. Определилось и число людей, которые получают зарплату больше 1 миллиона рублей в месяц. И такие есть в нашей стране люди. Но их, по подсчетам Росстата, примерно месячной давности, насколько я помню цифры, их около 11 тысяч по всей стране.
Это в основном артисты и спортсмены.
Да.
Ну и крупные чиновники, видимо, надо полагать.
Артисты, теннисисты и прочие. Здесь нет предпринимателей. Мы говорим о зарплате, мы говорим о работниках наемного труда или которые работают по контрактам там, и так далее.
А вот, кстати, из того же исследования тоже интересный факт. Больше всего людей, получающих зарплату 75 тысяч рублей в месяц и выше, работают в сфере добычи полезных ископаемых, а на втором месте рыболовная отрасль, сфера рыболовства. Там работает 37% населения, получающего 75 тысяч и выше, работает в нефти и газе. 34% из этих россиян работают в сфере рыболовства.
То есть они рыбку съели и зарплату получили.
Да, да, рыбку поймали, съели и зарплату получили. 33% высокооплачиваемых россиян, ну, по сравнению с остальными, да, они работают в сфере финансов.
Тоже понятно. У нас финансовый капитализм, он же государственный. Но что интересно, здесь нет представителей высокотехнологичных профессий, типа там всяких компьютерщиков, программистов и так далее. Может быть, они работают за черный нал просто.
Ну, вот по поводу IT такой отрасли, такой сверхотрасли, как IT-связь и массовые коммуникации, да, то представители в этой как бы большой отрасли работают... Точнее, не так, там немножко другая цифра. Более четверти сотрудников, работающих в предприятиях вот этой одной большой отрасли, получают, собственно, 75 тысяч рублей в месяц и выше. Вот. То есть эта сфера тоже здесь присутствует, но, видимо, далеко не так в этой сфере много людей, получающих доход в зарплату в 75 тысяч рублей, как в сфере добычи полезных ископаемых, финансовой и рыболовной, кстати. Так, еще одна цифра, которую я попрошу вас, Георгий Георгиевич, прокомментировать, тоже связана с деньгами, но уже не с теми, которые мы зарабатываем, а с теми, которые мы берем в долг. Аналитики Сбербанка рассказали, на что россияне тратят средства, которые они берут в виде потребительских кредитов в банках. Так вот, оказалось, что потребительские кредиты россияне берут не для того, чтобы свести концы с концами, вот, и заявления о закредитованности населения не подтверждаются в связи с высоким уровнем досрочных погашений. То есть все хорошо получается у нас. Вот. А получилось вот что. Почти 40% заемщиков взятые в кредит деньги обналичивают. Вот. И потом тратится на то, собственно, что банк уже определить не может. То есть вот деньги человек получил, обналичил, а на что он их потратил, уже непонятно. Это не ипотека, где ты можешь потратить деньги только на квартиру.
Какой смысл тогда иметь первое высказывание Сбербанка? Если они говорят, что они тратят на крупные покупки, а не на еду, то 40% обналички обнуляет это многомудрое высказывание. Ну, просто моментально. Потому что это значит, что они их обналичивают, они их тратят мелкими суммами, а мелкими суммами – это, я вам могу предположить, на текущие расходы. А если бы они тратили крупными суммами, то это было бы на вот то самое, что предположил Сбербанк.
По четверти всех выданных Сбером в прошлом году и в этом году кредитах, на которые пришлось около 15% объема кредитования, можно проследить направление использования средств благодаря существенной доле безналичных расходов. Около половины всех проанализированных кредитов были связаны с ремонтами, 22% видимой части расходов, или покупкой товаров длительного спроса. Это электроника, бытовая техника, мебель и одежда. Но,
давайте уточним, это вот те 25%, которые могут следить.
Да.
И из этих 25% половина – это ремонт и крупная бытовая техника.
Да, да.
Но это же меньшинство кредитов.
Вторые по популярности расходы на ремонт автомобилей, покупку запчастей и другие подобные траты. Ну и на третьем месте у нас туризм и отдых.
Угу, туризм и отдых. Но исходя из того, что это структура, которая определена в отношении 25% всех взятых кредитов, то главный вывод Сбербанка, я позволю себе поставить под сомнение, все-таки эти их рассуждения не отрицают высокой закредитованности россиян, и довольно много людей, которые имеют и по 5 кредитов, и перекредитуются. Вот, и с учетом того, что большой процент людей просто говорит, что им не хватает денег на еду, я подозреваю, что потребительский кредит – это в большой степени. Мы не знаем точный процент, не знаем, поскольку у нас высокая доля наличных платежей, но тем не менее, мне кажется, что все-таки именно на текущие расходы берут очень много кредитов.
Георгий Ильич, ну, смотрите, аналитики Сбера делают, ну, фактически диаметрально противоположные выводы. на сайте банка отмечается, что рост потребительского кредитования в стране пока не исчерпан. То есть россияне будут брать еще больше.
А что вы хотите сказать? Что вы хотите услышать от аналитиков банка, который является первым по числу выданных кредитов? Чтобы они сказали, что не берите больше кредиты? Ну, они заинтересованные люди в этом плане.
Нет, ну если так рассуждать, то получается, зачем вообще что-то говорить? Люди в любом случае будут брать эти кредиты.
Нет, я не говорю, что они совсем врут. Я говорю, что доля истины в этом есть, но с главным выводом я не согласен. Это то же самое, как мы недавно с вами обсуждали, как Набиуллина, глава Центробанка, спорила с Орешкиным, который министр экономического развития, который Орешкин говорит, что люди закредитованы, и это может стать причиной из, ну, кризиса в экономике уже в обозримом будущем, через 2 года. А Набиуллина, как представитель финансовой отрасли, говорит, что все зашибись, и никакой проблемы нет. Если посмотреть на цифры, сопоставимые наши и, скажем, американские, то степень закредитованных наших людей меньше, чем там. Но у нас население беднее.
И ставки выше.
И ставки выше. И там ты можешь свои 4 или 3% платить 30 лет совершенно спокойно, а у нас 10-15%, ну, ближе к 15 все-таки, а то и 20, ты не можешь платить спокойно, если у тебя что-то случилось, например, ты потерял работу, и все, ты сразу падаешь в пропасть финансовую. А финансисты, конечно, будут говорить, что вот, все нормально.
Время
они,
надо заканчивать.
Они заинтересованы.
Еще одну цифру назову. Средний платеж по ипотеке в Сбере, меня это очень удивило, и я рад просто за людей, что они так могут, в 4 раза превышает плановый платеж. Наверное, надо 50 тысяч в месяц платить, человек платит 200 тысяч.
Они стремятся избавиться от кабалы.
А по потребительским кредитам в 2,3 раза платеж выше, но это значит, что действительно основная масса людей может позволить себе брать кредиты и возвращать их быстрее. Спасибо, Георгий Бов, студия радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров. Давид. Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио.